Думаю, каждый брат и каждая сестра помнят слова Павла, когда он, объединяя всех людей, сказал: «Во Христе нет ни мужеского пола, ни женского, ни иудея, ни эллина, ни раба, ни свободного, но все и во всем Христос». И опираясь на такие хорошие слова Павла, хочется сегодня несколько слов, перед тем, как мы прочитаем и помолимся, несколько слов сказать о разных людях, разных типах личностей, которые могут трудиться на небе Божьей. Прежде всего, конечно, как Павел говорит, ни мужеского, ни женского. Это значит, пол не имеет значения, цвет кожи не имеет значения, социальный статус человека тоже не имеет значения. Одинаково ценные для Бога все люди. И я бы добавил еще, темперамент человека тоже не имеет значения. Потому что один человек может быть более медленным, спокойным, а другой более эмоциональным, но оба они нужны на ниве Божьей. Потом... И национальность, да. Если первый человек может быть очень мягким и чутким, это очень нужно, например, для душепопечительства, то другой человек, который более эмоциональный, он может быть очень смелым и искренним, то, чего не хватает первому. Они дополняют друг друга. И поэтому давайте мы прочитаем о подобных личностях из Нового Завета, это Деяния апостолов, 18 глава, с 24 по 28 стих. «Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоанна. Он начал смело говорить в синагоге. Услышавши его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахаию, то братья прислали к тамошним ученикам, располагая их принять его, и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос». Помню, лет 20 назад на какой-то свадьбе мы молодежью ставили сценку в Одесской области, и я запомнил такой сюжет, когда разыгрывали семейную драму, когда муж с женой, совсем еще жених с невестой, вот только поженились, и в этой постановке они играли роль, как охладевают чувства, когда первые нежные эмоции превращаются в рутину, в такой унылый быт, когда муж уставший пришел, и он что-то там опрокинул, что-то уронил, а у жены не хватило вот этой мягкости и чуткости, о которой мы говорим, и она ему с таким сарказмом говорит: «Смотри, хоть люстру не смахни». Эта сценка учит не только молодых людей, она учит и людей, которые давно находятся и в браке, и в церкви, и на работе. Учит тому, что иногда сарказм разрушает добрые отношения. И чем больше сарказма, тем меньше любви. Чем меньше сарказма, тем может быть больше любви. Они как бы обратно пропорциональны, если можно так сказать. Когда люди идут на фронт и выбирают себе ту область, где они хотят служить, то было бы не совсем справедливо сказать со стороны моряков: «Мы важнее, чем пехота», а летчики с такой же надменностью: «А мы выше, чем флот», а танкисты скажут: «А мы крепче, чем авиация». И это не совсем справедливо по той причине, что каждый род войск нужен в своей сфере, где они находятся. Они дополняют друг друга. И там, где не могут сражаться одни, там участвуют другие. Именно об этом Павел говорил, когда сравнивал тело Христово с организмом. Потому что ухо не может сказать языку или глазу: «Ты мне не нужен». Аполлос, о нем мы просто с вами прочитали, что был красноречивым человеком. И он, как написано, горя духом, говорил и учил о Господе. Аполлос отличался тем, что он, может быть, не был... Это не его призвание быть очень таким вот мягким и чутким. Хотя это нужно для характера Христова, это нужно всем христианам. Но у него был особый дар. Он был красноречивым, и горя духом, он говорил и учил о Господе. С другой стороны, были люди, которые дополняли его. Акила и Прескила нигде не замечены в Писании, чтобы они были пламенными проповедниками. Вообще, я не помню, чтобы где-то написано, что они проповедовали. Но они были вот этим жизненно необходимым тылом для Аполлоса, чтобы подставить плечо, может быть, молитвенная поддержка, чтобы ему даже дать какой-то совет и подкорректировать его. Один из самых выдающихся русских христианских поэтов, я думаю, вы слышали, это Николай Шалатовский, такие произведения у него: «Ты, властелин Пилат, надменный, сильный, гордый, и ныне перед тобой стоит Христос, орган пропел пасхальные аккорды, распять или принять, вот в чем вопрос». Другое произведение — «Молитва матери». «Друзья, заранее прошу прощения, быть может, и не стоит вспоминать, а я вот вспомнил все мгновенно, деревню свою, дом отца и мать». Длинный стих о покаянии этого сына. Третий известный стих – «Вечеря». «Дверь открылась без стука, как будто от легкого ветра на пороге стоял Христос». Вы, я думаю, слышали. Четвертое гениальное произведение, я коротко скажу, — «Размышление у костра». Еще одно гениальное произведение Николая Шалатовского — «Озримое сердце Христос». Но кроме вот этих вот произведений, этих очень проникновенных стихотворений, можно их назвать в русском баптизме, в русском христианстве лучшими произведениями, у него также есть некоторые стихотворения, в которых есть некоторая доля сарказма. Например, стих «Волки и овцы», например, стих «Кредо». Или, сейчас заканчивая о Николае Шалатовском, я буквально процитирую, с вашего разрешения, пару строчек для большей наглядности. Когда он говорит о предательстве, о серебряниках, он говорит этим религиозным людям: «На вас бы сам Иуда удивился. О, сколько серебра содрали вы с Христа, и ни один из вас не удавился». Такие стихотворения я бы не стал читать воскресенье утром, но просто вам процитировал для того, чтобы показать, насколько человек может, имея талант, уклоняться в сарказм, даже если этот сарказм справедливый. Я уверен, что Акила и Прескила никогда бы таких вот жестких слов не сказали бы. Но если вы внимательно посмотрите в Новый Ветхий Завет, вы очень много встретите очень строгих и колких слов, которые говорили апостолы. Или я смеялся над 850 пророками. Даже сам Христос иногда мог сказать о фарисеях такие вот вещи, которые могли задеть их самолюбие. И поэтому, говоря о Аполлосе, об Акиле и Прескиле, мы должны с вами отдать должное уважение двум типам личностей. Первое. Те, которые могут быть очень чуткими и мягкими, без них невозможно строить Церковь Христову. Но если все будут такими очень скромными, тихими молчунами, все до одного в церкви будут тихонями, никто не пойдет благовествовать неверующим. Мы просто закроемся в четырех стенах. В Церкви Божьей, в теле Христовом нужны и благовестники, которые могут быть смелыми миссионерами, и нужны очень мягкие душепопечители. И одно, и другое жизненно важно для Церкви Христовой. Бог дал такое творение, Он дал орлу взгляд, который никто не может из других птиц или животных повторить. Орел может видеть на много миль всю картину, которая происходит, из-за этого он летает очень высоко. Но еще Бог дал орлу такой взгляд, что на общем фоне он может как бы использовать функцию бинокля, когда посреди его взгляда, в серединке, он как бы увеличивает свое зрение и через много миль видит в мельчайших подробностях то, что творится на земле. Это очень нужно для того, чтобы орел мог не тратить силы, а издалека оценивать, где есть пища для него. Вот так, точно так, как орел смотрит, увеличивая свой взгляд, чтобы оценить все подробности, точно так же действовали иудеи, с которыми спорил Аполлос. Я прочитаю 28 стих. «Ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос». Когда Иисус Христос, в свою очередь, беседовал с иудеями, он точно так же, как и Аполлос, говорил: «Вы даете десятину мяты, руты, тмина, вы поглощаете верблюда и отсаживаете комара». Получается, что человек отклоняет в сторону общую картину и удаляется, настолько заостряет свой взгляд на какой-то одной вещи, что он перестает замечать то, что находится вокруг него. Иногда такие люди, они могут быть как орел, который забывает, что вокруг них происходит, и уклоняется в какую-то одну крайность. Я вам приведу пример. Все, наверное, видели процессию или даже участвовали, были за рулем, когда похоронная колонна едет на кладбище. Какого цвета у них обычная эмблемка на лобовом стекле? Оранжевая такая вот, такая, ближе к красному. И вот точно такой же оранжевый цвет есть в популярной на всю Америку сети строительных материалов Home Depot. Если я, допустим, начну сейчас немножко с таким фанатизмом впадать в крайность, я скажу: вы видите, друзья, это знак от Бога. Значит, если я построю себе дом из стройматериалов оранжевого цвета, этого Home Depot, это приведет однажды к похоронам, funeral home. Получается, что я использую фальшивую логику, я использую вот эти крайности, можно так сказать, утрированные аналогии, для того, чтобы ввести себя и моих окружающих в заблуждение. Именно этим занимались иудеи. Они брали ничего не значащую деталь и начинали из нее как-то раздувать пламя, ну, как говорится, просто по-русски, делать из мухи слона, забывая, что все, что находится вокруг них, и игнорируя тех людей. С другой стороны, есть такая ситуация, когда человек вообще не вникает и не хочет рассуждать над Писанием. Это тоже проблема, потому что нам Господь дает такую возможность и ожидает от нас, чтобы у нас был баланс, чтобы мы, с одной стороны, не теряли то, что находится вокруг нас, и с другой стороны, чтобы мы заостряли свой ум. И если есть такой баланс, то в этом есть и мудрость. Недавно, когда евангелист участвовал у нас в служении, и люди обратились с покаянием, он говорил из своей жизни пример, что однажды он очень здорового человечка обличил в использовании нецензурных слов. С одной стороны, он сделал правильно, и человек спустя несколько минут поблагодарил его, согласился. Но с другой стороны, если бы на месте этого миссионера стоял бы Акила со своей женой Прескилой, они могли бы то же самое сделать по-другому. Они могли бы... Во-первых, это не церковь, это человек там где-то на своей территории как-то по-своему грешит. Можно было как-то по-другому сказать. Есть одно и то же дело можно сделать разными методами. Можно прямо как Аполлос сделать, и он будет прав. И Аполлос будет прав, и тот миссионер будет прав. И Илия будет прав, который высмеивал жрецов Ваала, дубравных пророков. А с другой стороны, можно подойти как Акила и Прескила и сказать: вы такой сильный человек, вы такой уважаемый человек, ну вот эта вещь вас не украшает. Это другой метод, который тоже является эффективным. А почему он является эффективным? Потому что мы с вами прочитали. Услышавши его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. То, что делали Акила и Прескила, принесло плоды, оно дало результат. Значит, тот метод, который избрали Акила и Прескила, он тоже работает? Оказывается, одного результата можно достигнуть разными путями. И если сегодня человек эмоционально действует таким путем, а более мягкий и чуткий идет другим путем, то на Ниве Божьей они оба нужны. Просто они используют разные методы, которые Бог вложил еще, может быть, до их рождения. И такой же эмоциональный человек, о котором мы с вами говорим, еще был в третьей книге царств, это Илия. Я хочу буквально пару стихов вам напомнить. Это 19 глава третьей книги царств, 14 стих. Илия сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Был ли Илия прав? Он делал очень много правильных вещей, у него была смелость, он был отважным, искренним мужем Божьим. Но Бог ему говорит другие слова. В 20 стихе мы видим совсем другое. Это 18 стих. «Впрочем, Бог говорит, я оставил между израильтянами 7000 мужей. Всех этих колена не преклонились пред Ваалом, и всех этих уста не лобызали его». Вот скажите, перед Богом кто более прав? Или я, или вот эти 7000? Мы не можем осуждать никого из них. Может быть, вот эти 7000 человек были как Акила и Прескила, у которых не было красноречия. Но они не преклонились пред Ваалом, и их уста не лобызали его. Но был другой дар, другое призвание, другой талант был у Илии, чтобы смело и искренно прямо говорить. У каждого есть свое призвание, и нельзя пренебрегать одним или другим. Это хороший пример и урок для нас с вами. И поэтому я хотел бы попросить, чтобы где-то на общениях 2, 3, 20, 30 человек, чтобы, увлекаясь общением, чтобы у нас не было такого, что мы проронили осуждение в адрес человека, который слишком молчит, вот этот молчун или этот тихоня слишком, даже скучно с ним. И точно так же, чтобы не было осуждения в адрес тех людей, которые более красноречивы. Вот этот эмоциональный человек меня утомляет. Потому что и те, и другие нужны на Ниве Божьей. И перед тем, как мы помолимся, я хочу еще одну историю вспомнить, как одной сестре приснилось о том, что Господь поддерживает молитвенниц, и три сестры стояли на коленях, молились. К одной Христос подошел, поддержал ее, сказал добрые слова и в глаза заглядывал к ней. Проходя мимо второй молитвенницы, Христос слегка посмотрел в ее сторону и один раз коснулся ее плеча и пошел дальше. А проходя мимо третьей молитвенницы, он даже не посмотрел в ее сторону. И она так стала переживать, говорит: «Господи, это ж, наверное, несправедливо». Но она получила ответ от Господа, что первая очень слабенькая, и у нее трудности и в семье, и на работе. Ей нужно больше поддержки. Вторая сестра духовно крепче, у нее больше духовного опыта. А третья настолько сильная, что ей достаточно просто то, что Господь мимо пройдет, и этого присутствия будет для нее вполне достаточно. Поэтому, если есть сегодня люди, которые более смелые, более отважные, им, может быть, надо больше вот такой поддержки. А кто-то послабее, кто-то более мягкий, чуткий, спокойный. Мы не можем пренебрегать никем из этих людей. И да поможет нам Господь, чтобы мы помнили эту историю из жизни Аполлоса, Акилы и Прескилы. Аминь.